маскоўскай ласкі. Сёння спаўняецца 2 гады з дня смерці Вацлава Гаўла. Хто такі Алесь Чаркашын? Нагадаю, што падчас жывога эфіру можна дазваніцца да нашай студыі на нумар Welcome 651-4204. Як вы толькі што пачулі ў выпуску міжнародных навінаў, на Майдане Незалежнасці ў Кіеве прыхільнікі еўраінтэграцыі Украіны будуюць новыя і ўмацоўваюць старыя барыкады. Як паведамляюць карэспандэнты Радыё Свабода, Еўрамайдан збіраецца стаяць як мінімум да калядаў. Яго ўдзельнікі не выключаюць, што за расейскую фінансавую дапамогу Украіне прэзідэнт Віктар Янукоіч паабяцаў разагнаць лагер пратэстоўцаў на цэнтральнай плошчы Кіева. А ў Вярхоўнай Радзе Украіны, дзе апазіцыя працягвае блякаваць працу парламенту, таксама чакаецца ад улады тлумачэнняў, на якіх жа ўмовах Масква зніжае для Украіны на 30% цану за расійскі газ і дае крэдыт на 15 мільярдаў даляраў. На працягу апошніх тыдняў у Кіеве працавала нашая карэспандэнтка Александра Дынько, і зараз яна з намі на тэлефоннай сувязі з Кіеву. Александра, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей.
Александра, ну вось учора Янукович дамогся у Москве зніжэння цаны на газагаз для Украіны і атрымання 15-мільярднага расійскага крэдыту. Ці адчуваецца на Майдане ў сувязі з гэтым нейкая змена настрою? Ўсё ж такі, ну як супраць такіх як бы падачак пратэставаць?
Ну, я хотела сказать, что, конечно, на Майдане это воспринимается менавіта як подачка и вот такая перамога цяперашняй улады. Я думаю, что люди на Майдане не сумняются. Это агульное меркаванне, что эта дамова, якая была заключена Виктором Януковичем, она абсолютно непрозристая. И вы справедливо зауважили, что люди потрабуют поведомить, на яких умовах была заключена дамова, что менавіта узамен за такие беспрецедентные подарунки пропоновал Виктор Янукович российскому ураду и России, и, конечно, люди вельми мощно не покоятся за то, как бы это не было здрадой национальным интересам Украины. Виктор Янукович догэтуль заховывая молчание, але вядома теперь, что завтра о 19 године по киевским украинским часе ён будзе ў прамым эфіры. Аднак у журналістаў наўрад ці незалежных выданняў будзе магчымасць задаць яму пытанне, таму што трансляваць гэты просты эфір будзе афіцыйная дзяржаўная тэлекампанія. Сергей?
Значыць, падзеі ў Маскве не знізілі пратэстныя настроі і ўсімі ўспрымаецца як такі, так сказаўшы, небясплатны сыр у мышалоўцы, так?
Наадварот, я б сказала, што цяпер ўсё ж такі выглядыя пратэсты і вот такая сітуацыя ва Украіне, яна напружаная, канфліктная, яна выходзіць на новую стадыю. Гэта добры шанец для апазіцыі паказаць сябе, таму што тут менавіта будуць важна тое, як апазіцыя будзе паводзіць сябе ў парламенце, наколькі моцная яна будзе, наколькі яна будзе пераканаўчая у падтрымцы, у забіранні галасоў у іншых сябраў парламенту, каб магчыма адмяніць гэтыя некаторыя з гэтых пагадненняў, ці прынамсі дабіцца ад цяперашняга ўраду, ад цяперашняга кіраўніцтва большай празрыстасці. Сергей?
Саша, сёння ўвечары, як я разумею, вас ужо чакае менскі цягнік, так?
Так.
А удакладніце, колькі вы прабылі ў Кіеве, колькі вы працавалі на Майдане?
Ну, амаль 3 тыдні я правяла тут, і гэта, канешне, былі надзвычайныя дні, надзвычайная праца, і вот з'язджаю я, і не хочацца мне, канешне, з'язджаць і з сумам, але тым не менш я з'язджаю вот з вялікім натхненнем. Вот усё ж такі сітуацыя ва Ўкраіне, яна паказала, што магчымыя рэчы, у якія ў Беларусі, ну, мы прынамсі ўжо так трохі стаміліся верыць, што магчымая чалавечая салідарнасць, людзі могуць самаарганізоўвацца, людзі могуць давяраць адзін аднаму. І вось гэтыя такія чалавечыя вельмі рысы, чалавечыя стасункі, яны могуць весці сапраўды да вялікіх палітычных, сацыяльных і грамадскіх зменаў. І вот гэта мне б хацелася, канешне, прывесці назад з сабою ў Беларусь.
Я б яшчэ хацеў вельмі коротка папрасіць вас падсумаваць вас такі ваш журналісцкі і чалавечы досвед. Што вас за гэтыя 3 тыдні найбольш уразіла, найбольш здзівіла і, скажем, найбольш кранула?
Я думаю, что конечно, вот наибольше кранули и наибольше удивили люди. Я уже не одной сказала про то, что за кожным з людей, з якими я говорила на Майдані, але гэта напэўна пад сотні людзей. Мне цяжка іх усіх пералічыць, але за кожным з гэтых людзей стаяла такая неверагодная жыццёвая гісторыя, што здавалася, вот, што з кожным з гэтым чалавекам можна правесці там всё жыццё яму прысвяціць, вот просто толькі пра яго там пісаць, толькі пра яго здымаць фільмы, толькі пра яго маляваць карціны, і гэта будзе так. І самае галоўнае, што мяне яшчэ ўразіла, што ніводзін з тых людзей, якія стаяць на Майдані, вот ён ніколі не казаў пра тое, што ён прыйшоў тут, каб абараніць сябе, ці там, ну, вот нейкі свае асабістыя інтарэсы. Кожны з гэтых людзей прыйшоў для таго, каб стала лепш камусьці побач, там, сваякам, дзецям, гораду, краіне, урэшце рэшт. І кожны з гэтых людзей гаварыў такія словы, якія мы б назвалі пафаснымі, але яны настолькі шчырыя, і вот у гэтыя словы таксама я хацела б, каб беларусы ізноў паверылі ў тое, што ёсць любоў да радзімы, ў тое, што ёсць любоў да суседа твайго, у тое, што ёсць любоў да суграмадзяніна, і вот гэта вельмі важна, мне здаецца, гэта самае галоўнае.
Дякую, Саша, і щасливої вам дороги. Нагадаю, що на сувязі з Києву, з Евромайдану, була наша кореспондентка Олександра Денько, яка сьогодні заканчує свою трьохтижневу журналістську місію у Києві. Тим часом українська тема хвилює і наших слухачів.
Віктор Янукович в Москві должен, возможно, уже даже і підписав. І заключить ряд двухсторонніх соглашений. Ну, логично. Иначе зачем бы был этот визит? Не только по вопросу снижения цены на газ, но и в других сферах. Энергетики, космоса, транспорта, сельского хозяйства. Короче, и без подписания документов о таможенном союзе Украина будет обложена так, что вопрос евроинтеграции не только утратит актуальность, но и сделает этот процесс невозможным в обозримом будущем. И под занавес. Пресс-конференции по итогам встречи в Москве по просьбе представителей Януковича не будет. При таком обороте дел в этом практически и не было сомнения. Для Януковича ведь это смерти подобно. Виктория.
У связи с подеями в Украине, некоторые у нас кажут, когда, мовляв, что Лукашенко там нема, и он бы, мовляв, одразу навел там порядок. А я им на это отказываю так. Вот и хорошо, что его там нема. У першую чергу для его самого хорошо. Потому что украинцы ни за что б не дозволили Григоровичу царствовать. Так, как он царствует у нас. Не дозволили б и все. Там бы Григоровича охотненько поставили на место. Поставили б его туда, где он и повинен быть. После двух президентских терминов. То бок в отставку. Там уже трое в отставке. Ничего, небо на землю не упало. А мы от одного никак не позбавимся. Там Григорович жив строго по конституции, а не так, як йому захочеться.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Чекаємо ваших дзвонків.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Моніч з Менску. У Киеве Майдан, у Менску страх и сором. Коллектанную колбасу выкинули, альбо бесплатные цукерки раздавали, тады б так, белорусы набегли. А за демократию и свободу, ну, може, один Статкевич и вышел бы, калі б дурме не сядел. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 прагучыць крыху пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння, 18 снежня, спаўняецца 2 гады з дня смерці першага прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі, драматурга і дысідэнта Вацлава Гаўла. Як ягоны след у гісторыі ацэньваюць беларусы, якія яго ведалі? Хто мог бы стаць беларускім Гаўлам? Лідер руху за свабоду Александр Міленкевіч часта сустракаўся з Вацлавам Гаўлам у тым ліку на праскім форуме 2000, які арганізоўваўся пад патранатам Гаўла.
В По-перше, Гавел – это символ свободы не только для чехов и словаков. Это символ свободы для всей Европы и всего света. Это человек абсолютно неполитичный. Он, правда, человек литературы. Але попал в политику, потому что стался таким центром змагання, своей мужностью, своей такой непохистностью. И это человек, який не сам хотел быть на политичных посадах, а народ хотел, как он был, потому что народ хотел иншей политики, моральной политики после коммунизма. И он был таким человеком. И политика его не копсовала. Политици, он застался тем самым Гавелом. Я думаю, что это немногим удается. И у нас мог бы быть такой Гавел? Конечно, мог бы быть. И все думают, прежде всего, про Василя Быкова, який так само не хотел быть близко до политики, але был вымушен ее заниматься, бо ведал, что без политичных изменов не будет новой Беларуси. Я думаю, что Гавелы нарожаются не у каждой краине, и не каждая эпоха нарожает такие постаці. Але выдатных людей у нас есть шмат, и они самоотверно змагаются за то, как Беларусь была европейской.
Это был Александр Милинкевич. А наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович сустракался с Вацлавом Гавелом в 2006 году, когда экс-президент Чехии вручал Алесю Беляцкому премию «Homo homini». Стефанович отзначает важную поддержку, которую демократичный правооборонный рух в Беларуси имел от Гавела.
Слева история видовочна мае великое значение не только для Чехословаччины и для Чехии, а для света, потому что это был символ как самитных революций конца 80-х годов, трансформации краины у коммунистичного лагеря в демократичные краины и вертания назад в Европу за железные заслоны. Для меня он в том лику цикавый был за все як особо, потому что он таки был не типовый трибун политичный деяч. И он был выходец из таких интеллигентов, письменницких колов, такие нонконформисты. Гэтым ён не больш можа нават цікавы, і як філосаф так само. А хто у нас у Беларусі мог бы таким быць? Ну, мне тут цяжка сказаць. Таким, можа быць, стаў бы Алесь Беляцкі, але Алесь адрозненне ад Гавела, мабыць, такі класічны правабаронца, і па шэрагу прычынаў палітычных амбіцый ён не можа мець. Землю, то, что и поводы законодавства, он, в принципе, не может претендовать, например, на посаду президента Республики Беларусь. А левый участок авторитета для правооборонных организаций, интеллигентская некая сирот, которую он мог бы таким стать.
Говорил юрист правооборонца Валентин Стефанович. Нагадаю, что Вацлав Гавел помер 18 снежня 2010 года у веку 75 годов. А пошний у своем житті текст Гавел написал белорусским политвязням. Это было веншаванне с калядами и Новым годом. Вы слухаете «Радио Свобода», темы дня. На Майдані Незалежності у Києві прихильники євроінтеграції України будують нові, умацовують старі барикади. Генпрокуратура Білорусі відмовилася знайомити адвоката політутікача, былого кандидата у президента Олеся Михалевича, з матеріалами проверки по факті здеку і катування у СІЗА КДБ. Хто такий Олесь Черкашин, беростейський активіст, затриманий за перформанс каля облвиконкаму? На Могильовщині зачинили 30 бібліотек. Цей процес протягується. Офіційно їх ліквідацію називають оптимізацією праці бібліотечної сітки. Улади Гомеля зробили пару кроків на зустріч білоруській мові. В некоторих городських автобусах і тролейбусах відвістки гучать по-білоруську. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день мігранта. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. Штогод 18 снежня з ініціативи Організації Об'єднаних Націй відзначається Міжнародний день мігранта. Згодно з даними ААН, сьогодні більш за 230 мільйонів чоловік з різних причин живуть і працюють поза межами країни, де народилися. І хоч мігранти роблять величезний внесок у розвиття сучасного світу, однак у шеренгу випадків вони зазнають дискримінацію, експлуатацію і жорсткі відносини з боку коренного насельництва. Як почуваються іншоземці у Білорусі і чи знаходять білоруси солодке життя у заміжжі? З подробязностями Ігор Корней.
Ще ніколи в історії людства лік легальних і нелегальних мігрантів не йшов на сотні мільйонів. Більш за 3% усього насельництва землі розкидане поза межами своїх звиклих ареалів існування. Основні причини, які примушають людей здиматися з місця – воєнні, релігійні, расові конфлікти, а так само пошук соціального і працівного раю. Вадим Корзюков з Вітівщини – приклад мігранта у квадраті. При кінці 90-х виїхав сім'єю у Ізраїль. Мав недрений, як на білоруські мірки, прибиток. Аднак праз колькі гадоў зноў вярнуўся ў Беларусь. Па-першае, на зямлі продкаў зноў зрабілася неспакойна. По-другое, хоть и габрей, але так и не пристосовался до дикого капитализма.
Если здесь тебе может помочь даже посторонний человек, то там, допустим, решил сходить вечером в ресторан, у тебя нет дедушки, бабушки, ты решил ребенка оставить, тебе знакомый твой скажет, ну хорошо, давай я посижу, но ты мне заплати $10 в час, даже вот если вы друзья с ним. В всяком случае, там все эти отношения больше сводятся к товарно-денежным. Может быть, как и везде за границей. А мы к этому не привыкли, мы-то выросли совсем на других понятиях. Там как-то понятие дружбы другое. Бескорыстной дружбы там, наверное, не бывает. Или, может быть, бывает, но я с ней не сталкивался.
Людей, якія працаўладкоўваюцца за мяжой легальна, непараўнальна менш, чым тых, хто шукае альтэрнатыўныя каналы, якія не фіксуюцца афіцыйнай статыстыкай. Калі ў 90-е меў месца перадусім нешматлікі адток навукоўцаў і інтэлектуальнай эліты, то 2000-е адзначаныя масавым ад'ездам на будоўлі ў Расію і Польшу. Тым не меней, геаграфія імкліва пашыраецца. Беларусаў ўжо можна знайсці ў Кітаі, які перажывае бурны эканамічны ўздым. Пра беларусаў у Паднябеснай Анастасія Асташэвіч, якая пачынала адукацыю ў Белдзяж універсітэце, потым ва ўсходнім фінансава-эканамічным універсітэце ў кітайскім Даляні, цяпер працуе ў прамысловым мільённіку ІУ ў правінцыі Джэцзян.
Беларусаў там можна ўбачыць у якасці работнікаў расійскіх кампаній торговых, як зараз кажуць менеджеры, перакладчыкі. У гэтай якасці, канешне, можна ўбачыць нашых замежных кліентаў. Так само размещают свои заказы на фабриках. Россияне, арабы, немцы, все они размещаются в Китае.
У Беларуси про замежных мигрантов сгадывают первоважно у зводках Министерства внутренних справ. Коли описывается спроба черговой партии нелегалов, транзитом трапить на Захад. Але есть те, кто пустил тут корони. Яшчэ ў часы савецкай прысутнасці ў Афганістане тамтэйшыя жыхары атрымлівалі цывільную і вайсковую адукацыю ў беларускіх ВНУ, і некаторыя адмаўляліся вяртацца на радзіму. Нямала в'етнамцаў, азербайджанцаў, якія сталі звыклай з'явай на любым рынку. Грузінскі спявак Тарэл Майсурадзе знайшоў прытулак у Беларусі яшчэ ў 90-х, у часе этнічных канфліктаў на Каўказе. Беларусам удзячны, але лічыць, што палітыкі на тое і існуюць, каб не даводзіць сітуацыю да перасялення народаў.
Все зависит от того, через какую призму на вещи смотреть, как квалифицировать, как в том анекдоте, почему без шапки, на все что угодно. Все-таки надо заниматься политическими методами, политическими приемами, наверное, политическими средствами. А вмешивать, мне кажется, проекты, государственные программы, я не знаю.
Поводле официальных известок, каждый год на сталое место жыхарства Беларусь проезжая больше за 10 тысяч замежников. Аднак гэта не азначае, што дзяржава сустракае іх абдымкамі. Так, сёлета дазвол на сталае пражыванне на тэрыторыі краіны атрымалі 145 замежных спецыялістаў, у якіх выказалі зацікаўленасць беларускія ўлады. Прыцягненне высокакваліфікаваных кадраў прадугледжана дзяржаўнай праграмай дэмаграфічнай бяспекі, і паскораная працэдура разгляду хадайніцтваў тычыцца перадусім такіх асобаў. Разам з тым, на працягу году сама меней паўмільёна беларусаў стала ці часова працуюць і вучацца за межамі краіны. На радзіму з іх вяртаюцца не ўсе. Дзясяткі знаходзяцца ў вымушанай палітэміграцыі.
Перадаваў Ігар Карней. Як вы ставіцеся да мігрантаў і да таго, што ўлады ўсё часцей запрашаюць працоўную сілу з азіяцкіх краінаў? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Раз у них получается, пусть приезжают и к нам работать и учиться. Только чтобы не порушали наши законы. Вот так.
У меня была подруга азербайджанка. Я сама белорусско-украинка, папа украинец, мама белорусская. Так что ничего этого не было такого, чтобы что-то против.
Положительно, нормально. Как бы ничего не мешает. Каждый имеет право ездить туда, куда захочет, учиться там или захочет.
Даже я нормально к этому отношусь, что в этом плохого. Просто хочу сказать, а как мы, белорусы, просто уезжаем куда-то за границу работать, например. Да, к нам приехали, поучились, а мы уезжаем, например, за границу, потому что там больше заработной платы. Почему нет? Если они к нам будут плохо относиться, то тоже что мы скажем на это?
Наверное, не стоит азиатов приглашать, потому что у нас своих рабочих много, рабочих рук как бы хватает. Тем более китайцы скоро должны тут приезжать работать. Не хочется, чтобы приезжали они сюда. Ну, как бы они занимают наши рабочие места, а у нас сами люди ездят, очень плохо оплачивают работу, и сами люди уезжают. приезжают за, ну, в Россию в основном работать.
Я вам скажу, для наших людей работа как бы хватает. И взять со стороны, а что мы будем делать? Понимаете, что пускай они где-то в другом месте работу ищут. То есть они сбивают нам цену. И, а тут отсюда и зарплата у нас. Как вот. Поэтому как к эмигрантам, не надо они нам. А как людям положительно?
Отрицательно отношусь к эмигрантам, потому что приезжают, получают, ну, будем говорить, гражданство белорусское в течение короткого срока. Во-вторых, потом бросают эту работу, чисто как вот в 90-е годы вьетнамцы здесь у нас работали на обувной фабрике. То есть приехали на обувную фабрику, устроили их, а сами торговали на рынке. То же самое и происходит и сейчас. То есть приглашают людей чисто получить гражданство и ничего тут не делать.
Положительно. Почему? Мы же тоже белорусы ездим там в какие-то страны. Тоже почему? Если такое будет, когда, куда мы поедем, к нам будут так же относиться, как и мы будем. Конечно, положительно.
Так про свое ставление до изъявы миграции оповедали сегодня жихары городни. Як мы уже поведомляли, у отповедности с президентской постановой об скорочении дзяржапарату, Министерство культуры приняло решение от 1 студеня перевести литературные музеи Максима Богдановича у Менску и в Городни у филиалы Музею истории белорусской литературы и отдел Городенского историко-археологического музея. От понеделка распочались своеобразные акции обороны музея Богдановича у Троецким предместе у Менску. Там, что дня 6 вечера, отбывается поэтичное читание. На сегодня на этой акции присутничает наша корреспондентка Галина Абакунчик. Она на телефонной связи. Галина, добрый вечер. Что там сегодня отбывается?
Добрый вечер. Зараз я сапраўды стаю каля будынка Максима Богдановича у дворы у Троецким прадмесці, где у гэтай хвіліны удзельнікі чытання спяваюць Вероніку Максима Богдановича. Сённяшнія чытанні распачаліся і праходзяць прыкладна ў такім жа стылі, які мы адбыліся учора, як толькі з'явіліся першыя аматары паэзіі, прыхільнікі творчасці Богдановича ў двары каля будынку музея. Так, адразу з самога будынку выйшлі некалькі супрацоўнікаў міліцыі. Им з'явились с дворов, с неких переходов. Их пропорция тут, что до читачов и аматоров поэзии, что до милициянтов, бодай, что однольковая. Тем не менее, присутный тут Олесь Лагвинец, громадский политический здесь деяч, распочал читание поэзии верши Максима Богдановича, у Тымлику прочитал «Погоню», а так само присутные раскрыли сборнички Дзянка Максима Богдановича, так само по чарзе прочитали верши. Ну, супрацовники милиции не вмешиваются в подею, хотя подошли и, ну, як завжды, вельми пильно кожную пособку фильмовали, и когда люди просили не робить это так уже открыто, то они отказали, что мы тут господары, мы тут улады, мы будем робить то, что личим потребным. Что можно сказать про эту акцию? Можно сказать, что она отбылась, не сражаючи на то, что вот каждый день, вчера и сегодня она проходит под таким вот психологичным тиском мощным. Ну и нагадаю, что сапраўды от понеделка она мусить должиться что дня. У чакані рашэння, якое прыме Савет Міністраў, зацвердзіць гэта рашэнне Міністэрства культуры аб пераводзе музея ў філіалы ці не зацвердзіць. Будзем бачыць, як будуць працягвацца сённяшняя вечарына і наступныя дні таксама.
Дзякую, Галіна Абакунчык перадавала з Траецкага прадмесця, дзе адбываецца ўжо трэці дзень акцыя ў абарону музея Богдановича ў Менску.
Треба шавяліць мазгамі, а не кулаком. Дзе можна паесці? Ці лёгка вывучыць нямецкую? Казлы і адмарозкі. Пра гэта, а яшчэ пра панскія запалкі у свежых званочках.
Званочкі Яна Максімюка прагучаць у нашай праграме крыху пазней. 19 снежня Объединенная Громадянская партия закликала долучиться до акции, присвеченной площади 2010. Три года тому улады наладили провокацию супроти уласного народу и брутально разогнали площадь. Многие удельники мирного сходу были тогда арештованы, а некоторые находятся под вартой до сегодняшнего дня, нагадывая пресс-служба АГП. У гэты дзень сябры АГП паставяць у царкве і касцёле свечкі памяці, а таксама свечкі салідарнасці з удзельнікамі Еўрамайдану ў Кіеве. АГП плануе падпісаць навагоднія паштоўкі на адрас ураду з патрабаваннем добраахвотна сысці ў адстаўку. Апроч таго, ў гэты дзень у партыйных офісах правядуць збор подпісаў за адстаўку непрафесійнага ўраду, які абірае ўласны народ увядзеннем разнастайных падаткаў і пошлін. Гэта была цытата. Ці будуць адзначаць 19 снежня іншыя апазіцыйныя партыі? Беларуская хрысціянская дэмакратыя лічыць прапанову АГП слушнай, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» актывіст БХД Дзяніс Садоўскі.
Падтрымліваем, калі 19 числа сапраўды удзельнікі мірнай акцыі пратэста, якая была ўвечары 19 снежня 2010 года. І проста небыяковыя людзі прыйдуць у царкву і запалі свечку, свечку памяці, свечку таго, што мы не здаемся, працягваем барацьбу. Але партыя БКД таксама ў гэты дзень заклікае максімальную колькасць людзей напісаць лісты палітвязні, хто зараз знаходзіцца за свае перакананні ў турмах, якім так неабходна зараз наша падтрымка, наша салідарнасць. Таму хацелі б назваць 19 снежня днём салідарнасці з беларускімі палітвязнямі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч сказаў, што ніякіх акцый у гэты дзень не плануецца.
Лічым, што безумоўна 19-го гэта сумная дата ў беларускай гісторыі, аднак яна не з'яўляецца нейкай знакавай і пераломнай, таму неяк асабліва мы яе не вызначаем.
А першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч адзначыў, што наведванне культавых устаноў гэта прыватная справа і не трэба рабіць гэтага нейкае шоу.
Вот оценивающий эту инициативу так, это спроба нагадать про три подеи, но может быть не совсем удалое, бо наврать все такими деяниями, как подписание поштовок и сбор там подписал сотрудников офиса, можно серьезно уснять громадскую думку. Я думаю, что коли про подеи 19-го, 10-го года узгадая незалежная СМИ, это значительно больше аудитория будет охоплена и информация будет донесена больше эффективно для людей. Мы не бачим такой великой потребы, как нечто одноцеловое ладить в третью годовину с этой подеи. На сегодня это не является некой приоритетной мэтой.
Сказал Радио Свобода Юрась Губарэвіч из руху со свободу. А зараз на наших хвалях картотека Сталіна. На нашым сайте змешчаныя короткие біяграфіі каля 60 тысяч беларускіх ахвяраў сталінскага тэрору. Кожны дзень аўтар Сергей Дубавец чытае адну з картак гэтай картотэкі.
Сумар Іван Нічыпаравіч нарадзіўся ў 1902 у вёсцы Старцавічы Слуцкага раёну Мянскай вобласці. Беларус сялян. Пачатковая адукацыя. Бракоўшчык Слуцкай МТС у вёсцы Старцавічы. Арыштаваны 22 жніўня 1937, асуджаны 28 лістапада 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР як член контррэвалюцыйнай агітацыі за шпіянаж паводле артыкулаў 64-68 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў Слуцкай турме 11 снежня 1937, рэабілітаваны 13 верасня 1961, архіў КГБ, шыфр 17193С.
Картотэка Сталіна размешчана на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням. Хвілін праз 15 вас чакае перадача Яна Максімяка з